Я как раз работал со своими воспоминаниями, как вдруг приехал мистер Фадж, и пришлось убрать сосуд. Очевидно, я слишком поторопился и не запер шкафчик. Естественно, он вызвал твое любопытство.
— Простите, пожалуйста, — промямлил Гарри.
— Любопытство не порок, — покачал головой Дамблдор. — Но его надо держать в узде.
Слегка нахмурившись, он коснулся содержимого сосуда волшебной палочкой. Оттуда тотчас выросла фигура пухлой, обиженно нахмурившейся девушки лет 16 и стала медленно вращаться. Ноги ее все время оставались в омуте, и она не обращала внимания ни на Гарри, ни на профессора Дамблдора.
«Он наложил на меня заклятие, профессор Дамблдор!» — вдруг заговорила девушка. Голос ее, как и голос снега, гулко отдавался. «А я ведь только дразнила его, сэр. Сказала, что видела, как он в четверг целовался с Флоренс за оранжереей».
«Но зачем, Берта?» — печально спросил Дамблдор, глядя на кружащуюся фигурку. «Зачем тебе понадобилось следить за ним?»
«Берта?» — прошептал Гарри, глядя на девочку. «Это Берта Джоркинс?»
«Да»,
— кивнул Дамблдор, еще раз помешав палочкой свои мысли. Берта исчезла, и они снова опалово засеребрились. Такой я помню ее в школе. Отсветы из омута памяти озаряли лицо Дамблдора. И Гарри поразился. Как стар директор! Он понимал, годы делают свое дело, но почему-то никогда не думал о нем, как о старике.
«Ты, Гарри, хотел мне что-то сказать», — вдруг тихо промолвил Дамблдор, до того, как погрузился в мою память.
«Да, хотел, профессор. Я был на уроке предсказания и... уснул».
Он замолчал, ожидая выговора, но Дамблдор сказал только:
«Понимаю.
Продолжай».
«И мне приснился сон. Сон о лорде Волан-де-Морте. Он мучил хвоста. Вы ведь знаете, кто такой хвост?»
«Знаю. Пожалуйста, продолжай», — поторопил Дамблдор Гарри.
Волан-де-Морт получил с Авиной почтой письмо и сказал, кажется, что ошибка хвоста исправлена. Прибавил, что кто-то умер и что он не скормит хвоста змее. Рядом с его креслом была большая змея. А еще сказал, что вместо него скормит змее меня. Потом наложил на хвоста заклятие Круциатус, и тут у меня заболел шрам. Я сразу проснулся, такая была боль».
Дамблдор молча взирал на него.
«Вот и все».
«Ясно», — тихо сказал Дамблдор. «Ясно. Скажи, а еще когда-нибудь в этом году шрам у тебя болел, не считая того раза летом?»
«Нет». «А как вы узнали, что у меня летом болел шрам?» — не сдержал Гарри изумления.
«Не ты один переписываешься с Сириусом», — ответил Дамблдор. «Я тоже поддерживаю с ним связь после его побега из Хогвартса. Это ведь я предложил ему укрыться в той пещере в горах, самое безопасное место».
Дамблдор встал и принялся расхаживать за столом. Несколько раз касался виска палочкой, извлекал мысль и стряхивал ее в омут. Мысли вращались все быстрее, сливаясь в перламутровое пятно, ничего не поймешь.
«Профессор?»
— наконец решился напомнить о себе Гарри. Дамблдор остановился и взглянул на него.
«Прошу прощения», — сказал он
и снова сел за стол. «Вы знаете, почему у меня болит шрам?» Дамблдор пристально посмотрел на Гарри.
«У меня есть одно предположение, всего лишь предположение. Шрам у тебя начинает болеть, когда лорд Волан-де-Морт совсем близко и питает к тебе особенно сильную ненависть».
«А почему?»
«Потому что вы связаны заклятием, которое не подействовало», — ответил Дамблдор. «Шрам-то у тебя необычный».
«Значит, вы думаете, это не сон? Все так и происходило?»
«Возможно», — ответил Дамблдор. «Я бы даже сказал, весьма вероятно. Гарри, а Волан-де-Морта ты видел?»
— Нет, — ответил Гарри, — только спинку кресла. Но в кресле ведь все равно ничего не было. У него же нет тела. Хотя как он мог держать палочку?
— медленно проговорил Гарри.
— Действительно? Как?
Несколько минут оба молчали. Дамблдор, вперив взгляд в пространство, иногда подносил палочку к виску и добавлял еще одну серебристую паутинку к бурлящей опаловой смеси в сосуде.
— Профессор, — первый нарушил молчание Гарри, — вы думаете, к нему возвращается сила?
— К Волан-де-Морту?
— переспросил Дамблдор, бросив на Гарри поверх омута памяти так хорошо знакомый проницательный взгляд, от которого Гарри всегда становилось не по себе. Ему казалось, что директор видит его насквозь лучше даже, чем волшебный глаз Грюма.
— Могу, Гарри, только высказать свои предположения.
Дамблдор снова вздохнул и показался Гарри еще более старым и усталым, чем обычно.
Годы, когда к Волан-де-Морту возвращались силы, были отмечены несколькими исчезновениями. Так бесследно исчезла Берта Джоркинс, как раз там, где Волан-де-Морта видели последний раз. Это установлено точно. Исчез также мистер Крауч, здесь, на территории школы. Пропал еще один человек, на сей раз магл. Естественно, на этот факт министерство, к сожалению, не обратило внимания. Его звали Фрэнк Брайс. Он жил в деревне, где вырос отец Волан-де-Морта. Его никто не видел с прошлого августа. В отличие от многих моих друзей в министерстве, я читаю магловские газеты.
Дамблдор бросил на Гарри встревоженный взгляд.
Мне кажется, эти исчезновения связаны между собой. А в министерстве так не думают. Ты, наверное, слышал об этом, стоя за дверью.
Гарри кивнул. В кабинете опять воцарилась тишина. Дамблдор потянул из виска мысли, добавляя их к содержимому сосуда. Гарри понимал, пора уходить, но любопытство приковало его к креслу.
— Профессор,
— снова обратился он к Дамблдору.
— Да, Гарри,
— ответил директор.
Можно спросить про этот суд, который я видел в омуте памяти?
— Можно, — помрачнел Дамблдор. — Я много раз там бывал. Некоторые процессы встают в памяти яснее других, особенно сейчас.
— А тот суд, где вы меня нашли, суд над сыном Крауча, они говорили о родителях Невилла?
Дамблдор пристально посмотрел на Гарри.
— Разве Невилл не рассказывал тебе, почему он живет с бабушкой?
Гарри покачал головой. Как же так могло выйти, что за 4 года общения с Невиллом он ни разу не спросил его об этом?
— Да, они говорили о родителях Невилла. Его отец Фрэнк был мракоборцем, как профессор Грюм. Его с женой пытали, хотели выведать, где находится Волан-де-Морт. Ты сам слышал.
— И они умерли?
— тихо спросил Гарри.
— Нет. Они потеряли рассудок.
В голосе Дамблдора звучала горечь, какой Гарри никогда не слышал.
— Они оба сейчас в больнице Святого Мунга, где лечат магические болезни и травмы. Невилл, полагаю, навещает их с бабушкой на каникулах. Но они не узнают его.
Гарри сидел потрясенный. Как же так? За 4 года не удосужится спросить.
Известные, всеми уважаемые люди, — продолжал Дамблдор. Произошло это после падения Волан-де-Морта, когда все уже считали себя в безопасности. Нападение вызвало беспрецедентную волну гнева. От министерства требовали немедленно найти преступников. К сожалению, показания долгопупсов были не совсем надежные. Они ведь в ужасном состоянии.
— Значит, возможно, сын мистера Крауча был невиновен?
— медленно проговорил Гарри.
— Об этом мне ничего не известно,
— покачал головой Дамблдор. Опять замолчали. Гарри смотрел, как в омуте ходят кругами воспоминания. Еще 2 вопроса жгли его, но они касались живых людей.
— начал он, — а мистер Бэгман ни разу с тех пор
не обвинялся в пособничестве темным силам, — спокойно ответил Дамблдор.
— Я рад, — поспешил сказать Гарри, не отводя взгляда от каменного сосуда.
Дамблдор перестал добавлять мысли, и серебристое кружение замедлилось.
— А...
Ему нелегко было произнести имя, но омут пришел на помощь. На его поверхности опять появилось лицо снега. Дамблдор увидел его и поднял глаза на Гарри.
«Никаких обвинений не было предъявлено и профессору Снеггу», — сказал он.
Гарри посмотрел в ярко-голубые глаза Дамблдора и выпалил давно мучивший его вопрос.
«А почему вы думаете, что он и правда перестал поддерживать Волан-де-Морта?»
Дамблдор несколько секунд смотрел Гарри прямо в глаза и затем спокойно ответил.
«А это, Гарри, касается только нас двоих, профессора Снегга и меня».
Гарри понял, что разговор окончен. Дамблдор не рассердился, но что-то в его голосе подсказало — пора уходить. Он поднялся, Дамблдор тоже.
«Гарри, пожалуйста, — сказал директор, когда Гарри уже подошел к двери, — никому ни слова о родителях Невилла. Он один вправе рассказать о них, когда будет к этому готов».
— Хорошо, профессор, — ответил Гарри, взявшись за ручку двери.
— И еще, Гарри.
Гарри обернулся. Дамблдор стоял у омута памяти. Серебристые отблески ходили по его лицу, и он казался совсем старым. Он молча смотрел на Гарри, потом сказал: —
Удачи тебе в третьем туре!